страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 25 декабря, понедельник, 9 часов. По страницам Библии. Радио Теос. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Рождественское утро. Ну, скажет кто-то по западному календарю, там по восточному позже. Не столь важно. И вот почему. Нигде в Евангелии не написано, какого числа и даже какого месяца родился Христос. Мы с вами не знаем, когда это произошло. Есть люди, которые думают, что это в сентябре, октябре. Есть предположение, что это было в апреле. Мало кто согласен с тем, что это реально было в декабре или в начале января. Ну вот, знаете, иногда начинаются такие битвы. А есть нам смысл переносить празднование Рождества в России на 25 декабря, там возвращать историческую справедливость, ну, что-то вот такое. На самом деле, это вопрос не духовный, это вопрос политический. Политических вопросов мы здесь на Радио Теос не касаемся. С духовной точки зрения, вот абсолютно не важно. Важно, что Бог пришел в мир, что Спаситель родился, что обещания исполнены, что Божья любовь проявилась на практике. Часто говорят, даже сегодня, ну, смотрите, мир, вот в нем господствует сила, особенно в последние годы. А это снова и снова подчеркивается, там, геополитические интересы, свои права отстаивать силой, и сила сопротивляется силе, где сила, где слабость и так далее. Вот это было тогда, вот ровно так же. Была Римская империя, были битвы, были войны, и было римское ощущение того, что в мире господствует сила. Приходит Христос, и да, на самом деле, конечно, это сила, которая больше силы. Но это сила, которая проявляется и в слабости тоже. Когда Иисус пришел в мир как младенец, Бог пришел в мир ребенком, беззащитным ребенком. И по воле своей он это сделал. Никто его не заставлял. Да, вот это воля Божия. Дальше, на кресте Иисус также оказывается беззащитным. Абсолютно по воле своей. Он мог бы призвать легионы ангелов. Он этого не делает. Он остается беззащитным. Для того, чтобы вот в этом проявилась великая, настоящая, подлинная сила. Сила, которая выше всякого оружия и выше всяких человеческих идей, представлений. Кстати говоря, сегодня, когда мы с вами говорим о Рождестве, очень важно помнить еще и вот что. Зачастую Рождество превращается в такую, знаете, абсолютно такую конфетно-елочную, сладкую, приторную историю, когда сладкого так много, что получается, ну, такая, знаете, сладкая вата. И подлинный смысл Рождества, ну, просто ускользает от нас, мы забываем про него. Это превращение в такую сладкую историю, оно совершенно очевидно в неверующем мире, в мире людей, которые, к сожалению, пока далеко от Христа, берут из Рождества подарки, берут из Рождества какие-то вот такие, ну, я не знаю, внешние, что ли, символы. Елочка появляется и все прочее. Я не против елочки, ни в коем случае не против елочки. Она просто не должна вытеснять смысл Рождества. Так вот, это превращение бывает, к сожалению, и в нашем христианском мире. Это серьезная тема. Это очень важная тема, когда, например, начинают говорить о том, что Христос пришел, и Рождество — это вот, знаете, такой сплошной мир, да, вот человеком благоволение. Мы об этом будем говорить. Кстати говоря, мы подходим к Евангелию от Луки. По-моему, в четверг или в пятницу уже об этом будем говорить, о второй главе Евангелия от Луки. Будем читать ангельскую песнь, и там интересная ситуация с переводом. К человекам благоволение, или также возможен перевод к человекам, которые благоволят Богу. Иными словами, это не то, что пришел Христос, и всем сразу стало хорошо. Опять-таки, не путайте Иисуса Христа и кота Леопольда. Это вот абсолютно разные величины, бесконечно разные величины. Это не то, что, ребята, давайте жить дружно. Это пришел Иисус Христос для того, чтобы открыть себя, для того, чтобы поставить человека перед выбором. Вот Рождество Христа – это еще и тяжелый такой праздник в каком-то смысле, потому что вот после праздника Рождества, и особенно после праздника Пасхи, его распятие, его воскресение, перед человеком встает выбор: а что я буду делать? Вот наше христианское такое распыление Рождества иногда заключается в том, что мы готовы, не знаю, принять такое теплое чувство, так всем хорошо, и давайте, наконец, отправимся на длинные новогодние каникулы. А Иисус пришел и самим своим приходом поставил тот самый вопрос, который звучит в романе, в названии известного романа Сенкевича «Кво вадис», то есть «Куда идешь?». Вот ты куда идешь в связи с этим праздником, в связи с Рождеством. И потому, когда мы с вами поздравляем других людей с Рождеством, когда мы с вами высказываем рождественские пожелания, когда мы с вами думаем об этом событии, давайте также задаваться и этим вопросом. И, возможно, и мягко, но неотступно ставить перед людьми вот этот вопрос. Вот для тебя Рождество Христа, Рождество Христово, оно где? Оно в чем? А ты куда идешь? Вот эта история, она закончится для тебя тогда, когда вот отзвучат праздничные слова и рождественская музыка, и она для тебя закончится. Или это история, которая в твоей жизни продолжается? Это абсолютно четкий, точный вопрос. И сейчас, сегодня мы с вами приступаем к Евангелию от Луки. Мы начинаем с вами рождественскую историю. Мы подойдем к ней, ну, на самом деле, уже завтра, послезавтра, потому что у нас сегодня вводная такая беседа, вводная часть. Прочитать мы сегодня успеем в нашей предзаписанной части только первые четыре стиха первой главы Евангелия от Луки. И мы сегодня будем говорить о том, в чем уникальность этого Евангелия. В чем смысл этого Евангелия? Честно говоря, Евангелие от Луки часто называют, и не случайно называют, Евангелием для интеллектуалов, для людей, которые любят размышлять, для людей, которые любят ставить перед собой рациональные вопросы с точки зрения разума, рацио. Евангелие от Луки было и остается Евангелием для греков. Говорили, что греки призваны осмысливать этот мир, а римляне призваны его завоевывать. Так вот, Евангелие для римлян — это Евангелие от Марка. Мы с вами его уже читали с вами вместе. Евангелие от Луки — Евангелие для греков, людей осмысливающих. И осмысливающий человек встает перед массой вопросов, сталкивается с массой вопросов, когда речь идет об Иисусе Христе. Но еще одна важная греческая идея, она прозвучит сегодня в предзаписанной нашей лекции, но там она очень коротко высказана, я хотел бы ее немного расширить. Дело в том, что одной из таких подспудных задач греческой культуры, культуры и греческой философии было осмысление человека и некое создание образа совершенного человека. Вот совершенный человек — это какой? Это кто? Долгое время древнегреческие боги, древнегреческие герои были совершенными людьми. Сначала боги, потом герои, которые все-таки из людей. Но у каждого из этих богов, у каждого из этих героев обнаружились серьезные несовершенства, так или иначе. Они были разные. Ну, подумайте, например, над этим замечательным понятием. Это понятие, которое многое характеризует, многое объясняет. Ахиллесова пята. Вот ахиллесова пята так или иначе где-то есть. Независимо от того, как этого героя зовут, это Ахилл или Ахиллес, или кто-то другой, совершенно неважно, она где-то находится. Так вот, Лука на самом деле пишет сразу в нескольких традициях. Во-первых, он пишет в традициях историка, он пишет в тех традициях, в которых, в частности, работали Геродот или Плутарх, и совершенно легко можно проводить здесь аналогии. Различия тоже можно проводить, но они столь же важны, столь же интересны, что ли, столь же показательны, сколь и аналогии. И мы об этом будем говорить в наших предисловиях к этим передачам, вот к нашим предзаписанным частям, предзаписанным фрагментам. Я, кстати, сегодня не случайно не читаю комментариев. Комментарии были, комментариев много было и в прошлый раз, и я думаю, что и надеюсь, что вы сейчас будете дальше писать через сайт eos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос» или через наши страницы в соцсетях, страницы передачи «По страницам Библии», ну и другие группы, в которых эта передача транслируется. Но сегодня вот мы такую вводную часть делаем, она важна. Поэтому я сегодня просто хотел бы сказать эти несколько слов. Итак, с одной стороны, это вот историография, то есть историческая греческая традиция, в которой, конечно, Лука, он в нее вписывается, когда говорят о том, что ну как же вот вне Библии, не библейских историков не было, которые свидетельствовали бы о Христе. Мы с вами можем начать говорить про Иосифа Флавия, там возникает вопрос о подлинности, неподлинности, это большая тема, не будем сейчас ее касаться, она действительно важна, но это не наша тема сегодня. Но послушайте, а почему мы исключаем человека, который написал больше всего текста в Новом Завете, евангелиста Луку? Он написал две книги, Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Кстати, по книгам, конечно, Павел его превзошел. Но вот по объему текста, по количеству слов у Луки больше. Если просто взять новозаветный текст, который написал Лука, у него больше. Итак, с одной стороны, это греческая историография. С другой стороны, это замечательный образец человека, который пишет, опираясь на традиции греческой литературы. Греческая литература здесь чрезвычайно важна. К тому времени, ведь было уже и развитие греческой трагедии, естественно, греческой комедии, греческой историографии, мы об этом говорили, и это замечательное время греческого романа. То есть вот античный роман — это как раз наше с вами время, время, о котором мы говорим. Так вот, интересно, что и складывавшиеся, формировавшиеся в то время традиции греческого романа Лука в своем повествовании также использует. Кстати, интересно, что у Луки более чем у других евангелистов уделяется внимание женщинам, роль женщин. У Матфея, у Марка, у Иоанна этого гораздо меньше. Почему? Да потому что как историограф и как автор, как античный автор, Лука всего этого касается. Ну и, наконец, возвращаясь к той зацепке, которую мы сделали раньше, древние греки пытаются увидеть совершенного человека. Для них это важно. Вы в лекции сегодня услышите вещь, которая вас может поразить, но она абсолютно точна. Вот наши с вами картины, наше представление о совершенстве, в частности, например, в совершенстве в архитектуре, в изобразительном искусстве, в скульптуре, да и даже представление о красоте во всех этих жанрах, это греческое представление. Это представление, сформированное древнегреческой культурой. Вот если вы увидите восточные сооружения, в частности, восточные культовые сооружения, современному человеку они покажутся уродливыми. Ну, или в лучшем случае это будут нагромождения. Мы не понимаем этой картины. Мы не понимаем вот этого представления о красивости, о красоте. Греческое представление — это и наше сегодняшнее представление. Так вот, ровно так же, как греки пытались найти совершенную форму, совершенный размер, если говорить о поэзии, совершенную образность, если говорить о поэтике. Вот точно так же они пытаются увидеть совершенного человека. И не получается. Находится Ахиллесова пята. И вот исключение, и понятное для нас исключение, это евангелист Лука, которому не надо создавать совершенного человека, который может посмотреть и увидеть, вот он, Бога-человек, Иисус Христос. И его, если хотите, Ахиллесова пята на самом деле совершенно не уязвимостью оказалась, а его подвигом. То есть он взял на себя Ахиллесову пяту каждого из нас. То есть у Луки получилось, чем уникален Лука вот в этом греческом культурном контексте. Слушайте, они много столетий пытались это совершенство найти. Они много столетий пытались это совершенство показать. Лука это делает. изображая Иисуса Христа. И последнее. А что делать, если вдруг совершенство нашел? Вот стать скульптором, влюбляющимся в свое создание? Такой ответ уже был. В древнегреческой культуре такой ответ был. И я думаю, вы помните, о чем я говорю. Лука говорит по-другому. Нет. Стать человеком, который призван Богом, который любит Бога, который служит Богу, который не делает идола, но который представляет себя вот на это служение, на исполнение воли Божьей, с любовью, разумеется. Это, собственно, то, о чем говорится во второй части этой дилогии от Луки, Деяния апостолов. То есть первая часть — поиски совершенного человека. И он находится в Иисусе Христе, потому что Христос и Бог, и человек. Вторая часть — а что делать, когда мы нашли совершенного человека, дабы не повторить вот, собственно, судьбу скульптора, создателя Галатеи. Вот в греческом контексте оно. Значит, сейчас мы сделаем вот что. Мы обратимся к Господу в молитве и послушаем нашу предзаписанную часть, откроем вместе Священное Писание. Потом, я надеюсь, что, сколько-то минут будет, тут и есть уже сообщение, мы почитаем, и завтра также почитаем то, что есть у нас из писем. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свое слово. За то, что мы входим сегодня вместе в Новый Завет. За то, что в эти предрождественские дни мы будем читать о том, как Ты приготовил мир к Твоему приходу. Да будет слава Тебе, наш Бог великий, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 190-я встреча, и мы с вами возвращаемся в Новый Завет. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет. Мы с вами начали с книги «Бытие» в Ветхом Завете. Потом было Евангелие от Матфея, потом Исход, затем Левит, и мы вновь в Новом Завете. Это Евангелие от Луки. На самом деле, конечно, завязки с Ветхим Заветом у нас будут. Они никуда не денутся. Но сегодня мы переходим к одной из интереснейших, увлекательнейших книг Библии. Я понимаю, друзья, что вы уже тут так усмехаетесь, да, он постоянно говорит о том, что эта книга интереснейшая, увлекательнейшая. На самом деле все 66 книг Библии интереснейшие и увлекательнейшие. Проблема в том, что далеко не каждый из нас, и далеко не сразу, и далеко не для всех книг это может увидеть. Дело в том, что разные книги Библии обращены к разным аудиториям. Это особенно верно, когда мы говорим о Евангелиях. Мы уже говорили с вами, что Евангелие от Матфея обращено к Израилю, Евангелие от Марка обращено к римлянам, а вот Евангелие от Луки обращено к грекам, к человеческому разуму, рацио, разум. Это очень важный термин здесь. Это рациональное Евангелие. Дело в том, что греческая культура была культурой рационалистической. Скажу по-другому. Евангелие от Луки – это Евангелие для думающего человека. И я в восторге от возможности на протяжении следующих передач беседовать именно об этом Евангелии. В конце 19 века Европу, да и весь мир, захлестнула волна неверия, волна цинизма. И вот в Кембриджском университете был один молодой исследователь. Звали его Уильям Рэмзи. И вот Уильям Рэмзи был неверующим человеком и решил исследовать Евангелие от Луки с точки зрения историка и геолога. Исследовать для того, чтобы показать ошибки, которые совершил, по его мнению, тогда евангелист Лука. Это естественное желание исследовать и также, естественно, совершать ошибки. У каждого из нас есть ошибки, есть неточности. Кстати, слушатели нашей передачи, особенно постоянные слушатели, это знают. Мы то и дело получаем письма от вас, где вы пишете о том, что вот где-то что-то не договорили, где-то что-то не успели, где-то даже в чем-то ошиблись. У каждого человека обязательно есть свои ошибки и неточности. Даже у греческого историка Геродота, которого в древнем мире считали образцом точности, были ошибки. Итак, зная об этом, Уильям Рэмзи решил исследовать путешествия апостола Павла в том виде, в каком о них говорит евангелист Лука, ну и также использовать материал посланий. Уильям Рэмзи вырос как археолог, он глубоко ушел во всех смыслах, глубоко ушел в археологию. Он перепроверил все утверждения евангелиста Луки и не обнаружил в них ни одной ошибки. И вот именно это стало таким основанием для того, чтобы этот человек, Уильям Рэмзи, покаялся, пришел к Богу. Он посмотрел, он проверил, и он убедился, да, все так и есть, все правильно, все без ошибки. У евангелиста Луки было две цели в написании этого Евангелия. Во-первых, историческая цель – описать все происходившее. Причем он описывает это во всех подробностях, по большому счету, для одного адресата, для одного человека. Это человек по имени Феофил. Это грек, но при этом грек, возможно, даже еще не пришедший к вере во Христа, но стоявший где-то на пороге этой самой веры. Для него, изначально для одного этого человека, Лука предпринимает такое исследование. И это при том, что до него было написано уже, по крайней мере, два Евангелия. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка уж точно были написаны. Он знал, что это уже делали. Более того, он знал, что это исследование уже предпринимали очевидцы, люди, которые были со Христом во времена его земного служения. И все-таки ради Феофила и ради восстановления истории Лука за это исследование берется. Но есть у Луки еще одна цель. Это цель духовная. Возвестить Евангелие Иисуса Христа. Об этом в первых стихах первой главы Евангелия от Луки некоторые из вас упрекают меня за то, что во вводных беседах я мало читаю библейского текста. Давайте исправимся и прочитаем из Евангелия от Луки первая глава с 1 по 4 стихи. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова», то есть, добавлю от себя, он ссылается на тех евангелистов, которые уже написали Евангелие, на Матфея и Марка, и он понимает, что в отличие от него, это очевидцы. Идем дальше. «То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, и вот это цель ее достижения, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». То есть это и историческое исследование, и духовное обоснование. Еще одна удивительная деталь про евангелиста Луку заключается в том, что он был единственным из язычников, который внес свой вклад в написание Нового Завета. Шокировал вас? Надеюсь, что да. Откуда мы знаем, что Лука был язычником? Знаем мы об этом очень четко. Из послания к Колосской церкви, послания к Колоссянам апостола Павла, 4 глава. Смотрите, что там происходит. 11 стих. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Павел упоминает обрезанных, то есть евреев. Читаем дальше. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. 11 стих – это последний стих в приветствиях, где передаются приветы от евреев. 10 стих также указывал на приветы от евреев. В 12 стихе апостол Павел переходит к другой группе. 12 стих: «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Епафрас ваш, то есть Епафрас, который сам был из Колосской церкви. Это уже язычники. И вот здесь, в этом же ряду, в 14 стихе, приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Димас уже, судя по имени, очевидно, язычник. Лука назван в этой же категории, в этой же группе. Так что, конечно, Лука — это человек из язычников. Что тем более удивительно, потому что именно он оказывается единственным язычником, который внес свой вклад в написание Нового Завета. Лука был спутником апостола Павла во втором миссионерском походе. Появляется он в «Деяниях апостолов», 16 глава. Это его книга. Рассказ в начале книги начинается от третьего лица. Это он или они, то есть Лука как бы отстранен от этого. А вот в 16 главе «Деяний» вдруг рассказ начинается от первого лица множественного числа. 16 глава, 10 стих. Появляется слово «мы» и глаголы, которые соответствуют этому по форме. То есть Лука оказывается спутником Павла и остальных его соратников в этом походе. Это был исторический поход, на самом деле. Это был исторический переход в Европу. Евангелие приходит в Европу. И, возможно, хотя доказать я этого не могу, но, возможно, Лука покаялся именно через проповедь апостола Павла. Именно поэтому, возможно, Лука и остается верным апостолу Павлу до самого конца. Второе послание апостола Павла. Часто называют его «лебединой песней». Апостол Павел находится в тюрьме. Причем это уже не жизнь в Риме под домашним арестом. Это сырая, суровая тюрьма для особо опасных преступников. И в этом послании он передает своему ученику, своему другу Тимофею, для которого он был наставником, он передает Тимофею опыт жизни и опыт служения. И вот в этой «Лебединой песне», 4 глава, 11 стих, «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». И вот в этой «Лебединой песне», 4 глава, 10 стих, вдруг упоминается Лука. Причем, смотрите, в каком контексте. «Ибо Димас оставил меня». Скорее всего, тот самый Димас, о котором мы сегодня уже читали из послания к Колоссянам. «Оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию». И дальше. «Один Лука со мною». Вот удивительная жизнь этого человека, который стал автором третьего Евангелия. Лука был ученым, историком, при этом врачом. Кстати говоря, тогда не было такого разделения сфер образования, которое есть сегодня. И хороший историк легко мог быть и хорошим врачом. В конце концов, есть ведь и такие медицинские термины, как история болезни. У историка и у врача На самом деле во многом похожие приемы, только объект исследования разный. Лука был не только историком и врачом, был он еще и совершенно роскошным писателем. Он блестяще знал греческий язык, что понятно, для него греческий язык родной. Именно у Луки, наряду с Павлом, мы находим лучшие примеры греческого языка в Новом Завете. Кстати говоря, есть у него еще одна особенность. Именно Лука написал наибольшую часть Нового Завета. Этот язычник, этот человек, который не был частью еврейской культуры, пишет большую часть Нового Завета. И опять кто-то уже, наверное, готов поспорить, а как же Павел? Давайте будем очень внимательными и очень точными в формулировках. Павел написал больше всего книг Нового Завета. То есть, если посчитать по книгам, то, конечно, на первом месте именно Павел. Лука написал больше всего текста Нового Завета. У него две книги. На самом деле это два тома, две части одного повествования. Это Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Эти книги соединены одной темой. Это действия Иисуса Христа. Причем сначала личное на этой земле. Христос действует на этой земле. Это Евангелие. И затем вторая тема – действие Иисуса Христа через церковь. Это вторая грань той же самой темы. Иисус вознесся к Отцу, но церковь осталась. И поэтому служение Иисуса Христа продолжается. И деяния апостолов на самом деле во многом похожи на Евангелие от Луки, потому что подходы похожи. Что же еще дал нам Лука? Лука записал для нас самые первые рождественские гимны. «Магнификат, величит душа моя Господа! Ныне отпущаешь и другие». Без Луки мы бы не знали этих текстов. Лука буквально описал для нас вскрытие тела Иисуса Христа. Ему не надо было брать и физически вскрывать тело. Как врач, Лука мог поставить диагноз и мог описать этот диагноз, что он сделал. Когда мы с вами дойдем до заключительной части Евангелия от Луки, мы об этом поговорим. Лука определил и четко записал причину физической смерти Иисуса Христа и был в этом очень внимателен. Сначала, однако, Лука осматривает младенца в Вифлееме. Помните, если у вас есть дети, когда родился ребенок, к вам домой пришел врач. А еще до этого врач приходит в палату в родильном доме. Вот Лука, как врач, приходит и к месту рождения Иисуса Христа, и к месту Его смерти, и к месту Его воскресения, и к месту Его вознесения. Все это в текстах Луки есть. Для него это важно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же представляет Лука Иисуса Христа? Здесь нам снова понадобится сопоставление с другими Евангелиями. Помните, мы говорили, что четвероевангелие – это как разные грани одного и того же драгоценного камня. Вот смотрите, в Евангелии от Матфея, как мы уже говорили, Иисус – это Мессия, это Царь, пришедший в мир и грядущий в мир, это Искупитель. У Марка Иисус представлен как великий завоеватель, правитель мира. В Евангелии от Луки Он наш первосвященник, который понимает нас, сочувствует нам. В Евангелии от Луки Иисус представлен как человек. Это совершенно не случайно. Дело в том, что Лука писал для греков, а для греков как раз в поздней античности было очень важно найти образ совершенного человека.
Начинается это еще в искусстве 4-5 веков до Рождества Христова. В самых разных областях искусства возникает заинтересованность в человеке. Это и физический облик человека, что потом воспроизвело или попыталось воспроизвести искусство Возрождения. Это и духовный облик человека. Скульпторы осознавали и пытались показать физическое совершенство. Но тут важно вот что. Они не просто, как уже потом в конце 19-20 веке, пытались описать или показать человека таким, какой он есть. Они пытались нащупать, показать человека таким, какой он должен быть. Совершенного человека, идеального человека. Собственно говоря, возникшие уже после Олимпийские игры, да и существовавшие в новозаветные времена состязания, также были вот этим самым стремлением продиктованы найти идеального человека. Тогда спортсмены казались идеальными людьми. Этот идеальный человек должен быть красивым и физически, и духовно. Он должен быть идеальным во всех отношениях. Интересно, что чем больше вот этого желания найти идеального человека, тем дальше назад отступает язычество с его языческими богами. Боги начинают представляться неидеальными. И возникают всякие рассказы о том, что происходит в их жизни. Но при этом физически картинка идеальности все же остается. Представьте себе, допустим, образы Аполлона, или Венеры, или Афины, или Дианы. Статуи эти действительно в современном понимании были красивыми. Я сейчас скажу то, что опять, наверное, кого-то из вас удивит. Я ни в коем случае не хочу призывать к поклонению идолам. Это абсолютно недопустимая вещь. Но хочу сказать вам вот о чем. Наше современное понимание красоты во многом продиктовано именно древнегреческими представлениями. Вот эти статуи красивы по-современному. Посмотрите картинки, например, и сравните вот эти греческие статуи с уродливыми истуканами, уродливыми идолами Ближнего Востока. И вы увидите принципиальную разницу. Греков интересовала возможность найти идеального человека. Приходит Александр Македонский и оказывается идеальным завоевателем для того, чтобы распространить эту греческую культуру, это греческое мировоззрение по всему миру. Кстати, именно в Александрии, египетском городе, названном в честь завоевателя Александра Македонского, сделан греческий перевод Ветхого Завета, так называемая Септуагинта. Кстати, именно на греческом языке написан Новый Завет. На протяжении долгого времени греки пытались создать совершенного или идеального человека. Но знаете, что интересно? Ничего у них не получилось. Пришли варварские цивилизации, все было разрушено. Про образ идеального человека забыли. Забыли про него до начала эпохи Возрождения. Потом снова вспомнили. И опять попытки остаются бесплодными. И вот чем больше греки прилеплялись к этому миру, с его удовольствиями, с его наслаждениями, с его представлением о жизни, чем более важен становился этот мир в представлении греков, тем более был необходим им духовный мир. Когда мы с вами дойдем до Деяний апостолов, 17 глава, мы прочитаем о жертвеннике, который стоял в Афинах, жертвеннике, посвященном неведомому или неизвестному Богу. В своем стремлении к идеалу греки не знали, где этот идеал искать. С одной стороны, обеспеченная земная жизнь, и тут становится понятным, что земная обеспеченность к идеалу как-то не приближает. С другой стороны, многочисленные божества, языческие божества. Но про этих божеств греки и так все знали. Они знали их подноготную, они знали постыдные, мягко сказать, делишки своих богов. И вот это ощущение, ну должно же быть что-то еще. Должно же быть что-то настоящее, идеальное. И тут в Иисусе Христе греков ожидал настоящий праздник. Но только тех, кто прожил и пережил настоящее разочарование. Павел не случайно пишет, что для греков Евангелие о Христе – это юродство или глупость. Потому что его жизнь, особенно его смерть, уж никак не вписывается в каноны жизни идеального человека. Ну а воскресение для них, для греков, вообще ни во что не вписывалось. Именно поэтому Павел потерял большую часть своей аудитории, когда в Ареопаге, в Афинах, начал говорить о воскресении. Но если человек это прошел, если человек понял, что как язычник он, словами апостола Павла выражаясь, не имеет надежды в этом мире, то он выходит за рамки этого мира. И он начинает видеть Иисуса Христа. Христа, который пришел, когда пришла полнота времени. Пришел Иисус для того, чтобы искупить нас. Пришел Павел для того, чтобы проповедовать Иисуса Христа. Пришел Лука для того, чтобы засвидетельствовать об Иисусе как о решении греческого вот этого вопроса и ответе на греческие поиски идеального, совершенного человека. И это даже не про религию. Поймите вот что. Религия евреев могла произвести лишь фарисея. Не случайно самые религиозные из евреев становились как раз фарисеями. Политические и геополитические игры римлян могли произвести лишь кесаря, цезаря, царя-захватчика с большими амбициями, но практически отсутствующим состраданием. Идеального человека они тоже не производили. Философия греков могла произвести лишь либо бесплодных философов, либо такого гиганта-завоевателя, как Александр Македонский, решившего воплотить эту философию в жизнь. Но вот Лука писал, обращаясь к греческому разуму. Только Бог может представить нам Иисуса Христа как совершенного человека, отвечающего на нашу универсальную потребность. Этот человек совершенный. Этот человек универсальный. Тот самый человек, которого искали греки. И он становится таким и предстает таким именно потому, что он не просто человек, а он и Бог, и человек. Сегодня мы с вами только приступили к этому Евангелию. Коротко дам его общий план. Первые три главы – это рождение совершенного человека и приход его в его семью. Кстати, в качестве лейтмотива этого Евангелия можно взять слова «се человек». Далее, с четвертой главы, с начала четвертой главы до 30 стиха четвертой главы, испытание совершенного человека в его родном городе. Да, герой проходит испытание, это совершенно греческая история, она есть и здесь, в Евангелии от Луки. И испытание именно в родном городе. Затем, с 4 главы 30 стиха до 21 главы 38 стиха, служение совершенного человека в несовершенном мире. И, наконец, предательство, осуждение, смерть и воскресение совершенного человека нашего, и используем сейчас образ книги Левит, который недавно закончили изучать, нашего родственника-искупителя Иисуса Христа. Об этом с 22 по 24 главы. И, кстати говоря, он все еще, даже после воскресения и вознесения, остается и Богом, и человеком. Он как человек восседает сегодня одесную Бога Отца. Еще об особенностях этого Евангелия. Лука приводит нам 20 чудес Христа, и 6 из них не упомянуты ни в одном другом Евангелии. Он приводит также существенно больше притч, чем другие евангелисты. 23 притчи. 18 из них не встречаются в других Евангелиях. Без Луки мы не знали бы о том, кто такой блудный сын, и не имели бы представления, кто такой добрый самарянин. Без Луки мы не имели бы первых рождественских гимнов. Без Луки мы не знали бы с вами совсем ничего об отрочестве Иисуса Христа. Без Луки мы не знали бы с вами о путешествии в Эммаус. Без Луки картинка Иисуса Христа, образ Иисуса Христа был бы для нас неполным. Вот к этому Евангелию мы с вами и приступаем. Евангелию от Луки. Еще одной грани этого замечательного, драгоценного камня. На сегодня наше время подошло к концу. Встретимся в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Спасибо, друзья, всем, кто пишет. Здесь много рождественских поздравлений. Спасибо всем. И также с Рождеством Христовым. Некоторые сообщения почитаю, кроме поздравлений. Пишет Джин Михайлова. «Иисус – единственный путь к спасению. Благодаря Его жертве мы все имеем будущность и надежду». Дай аминь. Спасибо вам большое за это замечание. Но вы также пишете в другом сообщении: «Умер физически, но воскрес духовно». Нет, родился физически и умер физически, но также и воскрес и физически, и духовно. Это и телесное, и духовное воскресение. Он не случайно просит учеников потрогать его тело. Он не случайно обращает внимание на учеников, что он не призрак. А более того, он и вознесся духовно, он вознесся телесно. Кроме того, про телесный характер служения Иисуса Христа говорит апостол Иоанн, 1 послание Иоанна, 4 глава. Если воскресение только духовное, то это не полная победа над смертью. Он получил по воскресению, он восстал и физически, точно так же, как и духовно. Если бы было только духовное воскресение, то ни о каком отваренном камне мы бы с вами не говорили. Это было бы не надо. Духу не нужно убирать камень для того, чтобы пройти. Для того, чтобы телу выйти, нужно было и камень отвалить. Поэтому, конечно, это и физическое воскресение, а не только воскресение духовное. Дарья пишет: читала Евангелие от Луки, и тут вот значки, иконки. Нравится ваша передача. И здесь тоже интересные вопросы по поводу «Иисус только пророк, а не Бог». Еще несколько таких писем есть, взгляд, который часто бывает у мусульман. Дело в том, что Иисус сам с такой позицией бы не согласился. Евангелисты с такой позицией бы не согласились. Ранняя церковь с такой позицией бы не согласилась. И они были существенно ближе к событиям, чем авторы более поздних религиозных книг, независимо от того, с каким уважением мы к ним с вами относимся. Много писем, не все сегодня прочитали, завтра вернемся к этому. А пока, друзья, с Рождеством Христовым. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.